Так, ну мы с вами продолжаем наш курс . Эту часть курса я озаглавила «Метаистория раннего христианства». Но мы с вами еще не закончили, как бы в той части курса, который был у нас перед Новым годом. Мы не говорили о событиях последних дней жизни Христа, его казни, смерти, посмерти, воскресения. То есть это важнейшие события. Но вот они у нас, то есть вот так, ну так сложилось, они у нас перенеслись на вот эту часть курса. Мы об этом обязательно, естественно, поговорим. Вот, но прежде чем мы вот об этих событиях будем говорить, мы сперва поговорим об учении Христа. Поговорим конкретно об его учении, о том учении, которое легло в основу христианской религии. Как оно сложилось, в чем его отличие от того, что было до него, почему оно первоначально встретило такое жесткое сопротивление, ну, которое, собственно говоря, вот и привело к казни, смерти, всем этим делам. Ну, я надеюсь, что вы за это время прочитали книги, которые я вам рекомендовала прочитать. Это я... Александра Меня, ну, Евангелие, конечно же. Поэтому, как бы, я уже исхожу из того, что вы это немножечко знаете, немножечко представляете себе, скажем так. Значит, вот в той теме, которой мы с вами занимаемся, вот весь этот курс, можно выделить три подхода к этой теме. Первый подход – это подход исторический, когда все события рассматриваются историками, учеными с исторической точки зрения. Подход метаисторический, который мы с вами используем, ну, кроме нас его еще использует Даниил Андреев, ну, в общем, мало кто, естественно. Вот, ну, чаще всего преобладает подход вероучительский, естественно. Вероучительский подход преобладает, к тому же он постоянно переходит в нравоучительный. Как вы, наверное, с этим много сталкивались неоднократно. Причем внедрение вероучения и нравоучения часто слишком настойчивое, даже навязчивое, что многих, кстати, от христианства даже бывает, что на какое-то время и отталкивает. Если человек не может это преодолеть, вот бывает, что отталкивает. Ну, кстати говоря, вот Александр Мень, он стремился совместить исторические и вероучительские подходы. Значит, надо из этого исходить, когда вы его читаете, надо понимать, что все-таки одна из его основных задач была именно задача вероучительская. Ну, естественно, что, будучи священнослужителем, он другому и не мог, и не должен был. Вот в этом вот курсе лекции, который мы сейчас начинаем, мы рассмотрим метаисторию возникновения христианства и становления его вероучения. Ну, я напомню, что в своих метаисторических утверждениях мы всегда, ну, когда это возможно, опираемся на данные истории. Вот с точки зрения истории, возникновение христианства можно считать историческим чудом. Потому что распространение этого нового учения было слишком стремительным, сказать, прям взрывным. Надо заметить, что еще в древности те, кто следовал вероучительскому подходу, ну, который, как я уже сказал, преобладал, позволяли себе достаточно свободно обращаться с историческими фактами, что-то опуская, что-то домысливая, что-то сознательно или несознательно искажая. Зарождение основных постулатов учения приходится на годы проповеднической деятельности Иисуса. Это годы его, с его 30 до 33 лет. Как мы знаем, 3 года он проповедовал активно. Мы с вами об этом уже говорили, мы это все подробно разбирали, и что за этим стояло, и что там было. Ну, я надеюсь, что вы читали тоже уже более подробно. Что при жизни Иисуса было становление, зарождение основных постулатов, то есть, собственно говоря, то, что он говорил. Основные постулаты учения были то, что он говорил. Однако само вероучение было составлено уже после смерти Иисуса, после его казни. Причем надо заметить, что из четырех канонически признанных авторов Нового Завета лишь Матфей и Иоанн были учениками Иисуса Христа. То есть они являлись свидетелями событий, то есть контактировали с непосредственным источником учения. Другие евангелисты, Марк и Лука, часть информации уже принимали опосредованно. Это все нам надо иметь в виду, когда мы говорим о становлении учения. Ну и очевидно, что становление вероучения растянулось во времени. Это естественно совершенно, потому что вот этот революционный взрыв идей во времена Христа, естественно, не мог сразу реализоваться, наступил как бы процесс, достаточно длительный процесс освоения и развития этих идей его учениками. И, собственно говоря, уже они и придали учению завершенный вид. И это заметно при анализе Нового Завета, написание которого продолжалось до конца первого века. Правда, до сих пор существуют различные датировки книг. Христианская традиция ограничивает написание священных текстов периодов в 2-3 десятилетия после смерти Иисуса, но некоторые исследователи растягивают этот процесс до середины II века. Так что здесь тоже нету совершенно с исторической точки зрения нет никаких вот, нету единого мнения. В Новый Завет у нас входит 27 произведений. Значит, это 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Значит, Деяния апостолов, 21 послание апостолов. И авторство 14 из этих посланий церковь приписывает апостолу Павлу. Они адресованы тем или иным христианским общинам или конкретным людям. Имеются также послания Иакова, 2 послания Петра, 3 послания Иоанна и послания Иуды. Их принято называть соборными или католическими, то есть адресованными всем христианам. Завершает Новый Завет откровение Иоанна Богослова, апокалипсис. Тексты Нового Завета считаются каноническими, нормативными. Церковь провозглашает их боговдохновенными. Значит, написаны они на греческом языке. Это был разговорный язык многих восточных провинций Римской империи. Хотя в самой Палестине, где появились первые христианские проповедники, говорили преимущественно по-арамейски. Считается, что и некоторые Евангелия, например, от Матфея, первоначально были написаны на арамейском, который тогда считался еврейским языком. Именно по-арамейски говорил и сам Иисус Христос. Предполагается, что имелись первоначальные записи изречений Иисуса, так называемые логии, на которых и основывались евангелисты. Считается, что раньше других было написано Евангелие от Марка. Оно циркулировало еще тогда, когда были живы апостолы или их непосредственные ученики. Поэтому полагают, что оно в существенных чертах является подлинной историей. То есть оно и с исторической точки зрения считается верным. Цели других Евангелий были в большей степени вероучительскими. Евангелие от Матфея написано, возможно, не им самим, а его учеником, возможно. Но в любом случае его датируют временем не позднее 85-90 годов уже нашей эры, естественно. Оно было ориентировано на евреев, поэтому в нем подробнее, чем в остальных, описаны произведенные Иисусом чудеса, и всячески доказывается, что в Христе исполнились многие ветхозаветные пророчества. Евангелие от Луки, последнее десятилетие первого века, ориентировано не на иудеев, а скорее на язычников. Возможно, что и сам Лука происходил из языческой среды. Он был другом апостола Павла и автором Деяний апостолов. У этих трех Евангелий много пересечений. По-видимому, авторы пользовались общими источниками и или заимствовали друг у друга. Эти три Евангелия называются синоптическими. Синопсис – это слово означает «общий обзор». Понятие возникло как следствие широкого распространения в Западной Европе, уже впоследствии, так называемых евангельских синопсисов, общих обзоров. Синопсисы представляли собой параллельную таблицу всех стихов четырех Евангелий. Такие таблицы подчеркивали наглядную близость плана, стиля и содержания первых трех Евангелий, противоположность Евангелию от Иоанна. Взаимная схожесть трех первых Евангелий и их отличие от Иоаннова Евангелия ясны из степени общности их содержания. Так у Марка 93% общего содержания с другими евангелистами. У Матфея 58%, у Луки 41%, а у Иоанна лишь 8%. В общей сложности существует 350 евангельских стихов, общих для всех трех синоптиков. А среди мест, не вошедших в Евангелие от Марка, имеется около 200 общих для Матфея и Луки. Евангелисты-синоптики повествуют в основном о служении Господа в Галилее, а затем переходят к последнему путешествию Его в Иерусалим. Близки они и в передаче изречений Христа. Четвертое Евангелие от Иоанна совсем другое. Ну, если вы читали, вы, по-видимому, обратили на это внимание. Так что это трудно не заметить. Евангелие от Иоанна, хотя и имеет ряд параллелей с синоптиками, но значительно дополняет их пробелы. Иоанн уточняет их хронологию и говорит о четырех посещениях Христом Иудеи. Описывает меньшее число чудес и, по большей части, других чудес. Разъясняет, что распятие произошло в пятницу. Приводит изречение Господне по характеру отличное от уже записанных синоптиками. И в этом Евангелии особый акцент сделан на метафизических идеях. Иисус изображен с теологической точки зрения. Он – логос, слово, творец мира и спаситель человечества. Если присмотреться внимательно, в Евангелиях существует множество противоречий, множество сомнительных исторических сведений, множество эпизодов, предназначенных доказать исполнение ветхозаветных пророчеств, ну, иногда достаточно натянутых. Кроме того, евангелисты явно считали, что история призвана служить проводником нравственных идей. То есть евангелисты ставили перед собой задачи вероучительские и даже и нравоучительские. Очевидно, что и беседы, и речи, излагаемые в Евангелиях, были подвержены искажениям в силу непрочности воспоминаний присутствовавших на них неграмотных слушателей и ошибок или исправлений переписчиков и переводчиков. Ну, вот так вот, например, Евангелие от Матфея, как я уже говорила, первоначально было написано на арамейском, затем было переведено на греческий, ну, а для нас уже было переведено на церковнославянский, и только затем уже на русский. Ну, правда, русский перевод, современный перевод на русский язык, он делался с греческого, так сказать, оригинала. Вот, но вот, то есть, вот и каждый, то есть при каждом переводе, возможно, были искажения, ну, сознательные, несознательные, но тем не менее, вот это я все к тому вам рассказываю, что существует довольно много возражений, ну, неверующих или недостаточно верующих людей, которые находят в Евангелиях противоречия, находят несовпадения многие. Это все есть, и это все объясняется вот этими причинами. Значит, но писания Нового Завета были лишь незначительной частью обширной христианской литературы, которая создавалась в первом и третьих веках нашей эры, то есть до признания христианства официальной религией. Христианские писатели конца II-IV веков упоминают, цитируют, пересказывают различные Евангелия. Евангелие от Петра, от Андрея, от Варфоломея, два Евангелия от Фомы, совершенно различные по содержанию, Евангелие от Марии. Ну, возможно, многие из вас читали, сейчас они все издаются, апокрифические Евангелия. Имели хождение целых три Евангелия от Марка. Каноническое, вот это признанное. Потом Евангелие, которое считал как бы подложное. Ну и третье, тайное Евангелие, ну, якобы написанное самим Марком для избранных. Некоторые Евангелия названы по тем христианским группам, среди которых они почитались. Хотя, возможно, в их подлинных названиях также стояло имя какого-либо апостола. Ну, например, было Евангелие евреев, Евангелие египтян. Представители гностицизма, религиозно-философского течения в христианстве, свое сочинение назвали ни много ни мало как Евангелием истины. Кроме Евангелий существовали и другие, не вошедшие в Новый Завет книги, которые почитались разными христианскими группами как источники вероучения. Апокалипсис Петра, Апокалипсис Павла, Деяния некоторых апостолов, Деяния Павла, Филиппа, Андрея, различные послания – много очень было. Археологические раскопки в конце XIX века, начало XX века открыли фрагменты и целые сочинения, не признанные церковью. Самым крупным среди этих открытий была библиотека христиан-гностиков из Нагхамади, Египет. Для того, чтобы понять сложный, длительный и сложный процесс разделения священных книг христиан на признанные и непризнанные, то есть канонические и апокрифические, нужно прежде всего представить себе особенности формирования ранней христианской литературы в целом. Сам Иисус никаких записей своего учения не оставил, до такой цели перед ним и не стояло. Почему? Об этом мы поговорим позднее. Да и первые христианские проповедники меньше всего думали о записи своего учения. Можно сказать, что и учение в точном смысле слова до конца первого века еще не сложилось. Странствующие пророки передавали то, что было им известно о Спасителе, распятом в Иудее во время правления императора Тиберия, помазаннике Божьем Иисусе Христе, воскресение которого они уверовали. Христианские проповедники использовали в качестве образца бытовавшие в иудейской среде притчи, поучения, рассказы об отдельных эпизодах из жизни знаменитых учителей, рабби, еврейских учителей. Так создавалась устная христианская традиция. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого это означает «благая весть», первоначально в представлениях последователей Иисуса означало проповедь, раскрывавшую смысл новой веры. В посланиях Павла, в частности в посланиях к Галатам, автор выступает против тех проповедников, которые с его точки зрения искажают смысл благой вести об Иисусе. Он предает анафеме тех, кто благовествует не то, что мы благовествовали вам, и добавляет: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Вообще, в языческом окружении христиан само слово «Евангелие» было связано с культом императора, ну, как понимал, что другое значение. В надписях, прославлявших императора Августа, день его рождения был назван началом многих благовестий. Но христиане, восприняв подобную терминологию, придали ей принципиально иной смысл. Не благовестие о вполне земных делах императора, а единственная благая весть об Иисусе, Спаситель и Мессия, и стало содержанием христианской проповеди. Проповедники выступали прежде всего в синагогах, существовавших в городах восточных провинций, а также в частных домах под открытым небом, в опустевших ремесленных мастерских. Устная традиция продолжала существовать и в тот период, когда появились первые писания. Устная традиция господствовала очень долго, несколько десятилетий после гибели Иисуса, и это объясняется рядом причин. Первые апостолы и пророки, последователи его учения, продолжали считать себя иудеями по вероисповеданию. Для них священным писанием были книги, включенные в Ветхий Завет. Для христиан священным текстом был перевод иудейской Библии на греческий язык, сделанный в Александрии Египетской в III веке до нашей эры, так называемая Септуагинта. Ну, я вам про нее говорила. Септуагинта была признана боговдохновенной иудеями, жившими вне Палестины, многие из которых даже уже не знали древнееврейского языка. Септуагинту использовали в своих произведениях Иосиф Флавий, Филон Александрийский. Святость закона и пророков, как обычно христиане обозначали иудейские религиозные книги, доступные благодаря Септуагинте, не позволяло долгое время создавать новые священные книги. Ну и вообще в античном мире роль устного слова была исключительно велика. Политические ораторы выступали на народных собраниях, поэты читали свои стихи на площадях, пророки-предсказатели произносили речи на ступенях храмов. Устное слово оказывало большее воздействие на верующих, чем писанное. Недаром первые христианские тексты были предназначены для чтения вслух в собраниях верующих. Ну, мы с вами говорили уже, я раньше уже про это говорила, магия слова, вот воздействие слова. Еще добавок было, добавлялось еще, кроме самого содержания, дополнялось вот это вот магическое воздействие, таинственное воздействие, таинство. Между устными проповедями различных проповедников существовали расхождения. Раннее христианство с самого начала представляло собой множество вариантов, часто имевших мало общего, хотя все они концентрировались вокруг веры в воскресение Спасителя. Каждая группа имела свою историю Иисуса. Наиболее явным и резким стало расхождение между палестинскими христианами, а также теми христианами вне Палестины, которые соблюдали иудейскую обрядность, и христианами из язычников, против этой обрядности выступавших. Но у первых христиан не было потребности в записи своих проповедей еще и потому, что они ждали скорого прихода воскресшего Христа, ну, во время сие, как сказано в Евангелии от Марка. Главным для них было проповедовать новые учения, готовясь к установлению Царства Божия. То есть, собственно говоря, зачем записывать, когда вот тут вот буквально вот-вот, через несколько лет уже все и будет. Дело в том, что слова Иисуса о том, что приблизилось Царствие Божие, они понимали как установление этого Царствия на земле, в этом мире. Второе пришествие они понимали как, что Он снова здесь родится, и вот, наконец, вот здесь вот Он установит Царство, наконец уже. То есть, вот одна из основополагающих идей иудаизма о том, что придет Мессия и установит Царствие Божие на земле, просто первыми христианами была отнесена эта идея на второе пришествие. То есть они решили, что вот если с первым пришествием вот сложилось по-другому, то уже второе пришествие, вот здесь уже Царствие Божие и состоится. Поэтому, собственно говоря, что было записывать. То есть они не ориентировались на какой-то длительный промежуток времени. Ну, значит, если вы помните, мы в прошлой лекции, в последней лекции перед Новым годом, говорила, значит, там как раз я приводила вам, значит, большой отрывок цитировала, где, значит, Христос говорит, что это царствие установится после всяческих ужасов, разрушения Иерусалима и тому подобное, вот там все это подробно перечисляется. Значит, я вам приводила цитату из Евангелия. И там было сказано: «И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великую. И так бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Ну, а времена в то время были, времена были очень сложные, и пророчество о конце этого мира и наступлении после конца этого мира Царствия Божия на земле оказались очень близкими к исполнению. Но, вероятно, самым ранним из записанных пророчеств явилось откровение Иоанна, апокалипсис, то, что входит в Новый Завет. Оно начинается как наставление, в котором порицаются одни христиане, одобряются другие, но затем автор переходит к описанию видения страшного суда, это описание переполнено символами, аллегориями, устрашающими образами того, чему надлежит быть после сего. Значит, автор широко использует образы пророчества, знакомые христианам из иудеев, а именно им адресовано это писание. Так в книге пророка Даниила сказано: «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложении силы народа святого, все это совершится. А в апокалипсисе и ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки веков, что времени уже не будет». Ну, то есть практически чуть ли не дословно это повторял. Но подобный пример можно привести из других пророческих книг. Откровение Иоанна было написано примерно в 68-69 годах. Возможно, оно было отредактировано переписчиками в середине 90-х годов, уже после падения Иерусалима в 70-м году, в результате поражения первого иудейского восстания против римлян. Мы об этом с вами потом еще поговорим, конечно, но вот просто пока вот так. В дальнейшем появились и другие откровения, апокалипсис Петра, описывающий видение рая и ада, ну и так далее. Апокалиптическая литература была предназначена для чтения вслух. В нее нужно было входить эмоционально. Интонационная выразительность чтеца должна была усиливать воздействие страшных таинственных описаний, и само это вхождение представлялось мистическим действом. Христианским проповедникам приходилось не только произносить устные проповеди, Ну и писать послания, разъясняя учения, которые они считали истинным, переубеждая, давая конкретные советы, хваля или, наоборот, порицая. Послания эти адресовывались тем христианским группам, к которым проповедник не мог прийти. Они должны были читаться на собраниях верующих. Ну, например, вот послание Павла к Колоссянам, апостола Павла. Вот, значит, ну, вот это, значит, краткая история, чтобы вы себе представляли, как учение сложилось. То, что вот мы имеем в настоящее время, как учение христианское, оно складывалось очень сложно, неоднозначно. Мы еще к этой теме будем возвращаться и дальше, но вот пока общий вот обзор. Вот, а теперь, собственно говоря, собственно, об учении как таковом. Прежде всего, первыми, кто все это услышал и стал транслировать дальше, были ученики Иисуса и, в первую очередь, избранные из их числа апостолы. Ну, мы, значит, вы читали эту историю, помните. Значит, однажды, найдя на берегу рыбаков, вытаскивающих сети, он позвал их следовать за собой. Они без колебаний оставили свои сети и отныне целиком принадлежали только учителю. Значит, ну вот, как было написано в Евангелии, проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симонова, впоследствии названного Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, отставив сети, последовали за ним. Ну, напомню, что Андрей был учеником Иоанна Крестителя, которого тот в свое время посылал к Иисусу, поэтому Андрей называется Андрей Первозванный. Традиции христианские. Оттуда, идя далее, он увидел двух других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинивших сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. В Капернауме у берега находилась таможня. Посетив ее, Иисус встретил там мытаря Левия по прозвищу Матфей и сказал ему: «Следуй за мной». Матфей не только сразу же присоединился к назаретскому учителю, но и привел к нему других мытарей. Позднее этот человек, вероятно, первым начал записывать слова Христовы. Кроме четырех генесаретских рыбаков и Матфея, в ближайший круг приверженцев Иисуса вошли Нафанаил Бартоломей, по-гречески Варфоломей, мы его знаем как пророка, как апостола Варфоломея, из Каны, он был галилейский, его друг Филипп, житель Вифсаиды. Филипп лучше других владел греческим языком. Симон Зелот. Зелоты – это была партия воинствующих экстремистов иудейских. Вот, значит, Симон Зелот, значит, оставил свою партию воинствующих экстремистов ради Христа. Рыбак Фома. Еще он называется Фома Близнец, Дидим Фома, а также Иуда Фадей и Иаков Алфеев. Все они происходили из Галилеи. Южанином был только уроженец города Кириота Иуда Бар-Симон, известный нам как Иуда Искариот, ну, из Кириота, из города Кириота. Именно ему Иисус поручил хранение денежных средств своей общины. Вот это важный момент, его надо заметить нам. Значит, при этом, да, заметим, что вот эта новообразовавшаяся община не была нищенствующей, она располагала средствами и даже была в состоянии оказывать помощь бедным. Деньги поступали от учеников и принадлежали всему братству. Значит, эти 12 мужчин, 12 апостолов, представляли разные типы человеческого темперамента, и символически их соотносят с 12 знаками зодиака. Ну, многие из вас, возможно, об этом слышали или читали. Мы на этом не будем делать упор. Нам для нашей темы это не важно пока. Значит, заметим, что большинство из них были галилейскими рыбаками, а Галилея еще за 100 лет до того была в основном языческой, и только сравнительно недавно была принудительно обращена в иудаизм. Я вам об этом говорила. Вот. Так что в жилах этих всех людей могла течь языческая кровь достаточно даже большой доли. Однако, хотя, казалось бы, это были простые люди, простые рыбаки, было бы ошибкой считать их совершенно невежественными и необразованными. Семеро из них закончили синагогальные школы Капернаума, а во всей Галилее не было лучших еврейских школ. Все они хорошо знали Писание иудеев и обладали многими самыми современными познаниями той эпохи. Но когда некоторые письменные свидетельства называют их невежественными и необразованными, это означает лишь то, что они являлись простыми людьми, не обученными доктринам учителей закона и не владеющие методами официального толкования Писаний. Но, говоря нашим языком, у них не было так называемого высшего образования. То есть они, не все они прошли жесткую стандартную программу образования. Но зато с юношеских лет каждый из них учился жить самостоятельно и хорошо знал эту жизнь. Все они были достаточно молоды. Самому старшему, Симону Петру, было около 30 лет. Но по тем временам, правда, это был возраст зрелости. Самым младшим совсем юношей был Иоанн Зеведеев. Все евангелисты утверждают, что эти люди, которых Иисус приблизил к себе, первое время плохо понимали его самого и его цели. Подчас им было трудно уловить даже простую мысль учителя. Это, конечно, должно было огорчать Иисуса, но он терпеливо воспитывал учеников и радовался каждый раз, когда что-то прояснялось для них. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли», – восклицал Иисус в такие моменты, – «что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам». Ну, как бы вот, младенцы по своему умственному развитию. Если бы благая весть была сначала вручена мудрецам, возникла бы опасность, что суть ее останется затемненной, если вообще будет воспринята. В подлинной чистоте Евангелие, то есть благую весть, могли сохранить именно простые люди, чуждые гордости, не стремящиеся к лидерству, не отравленные сухой казуистикой и метафизическими теориями, то есть люди, которые внесли в учение Иисуса минимум своего. Личность, мысль, воля Господа были для них единственным и самым дорогим сокровищем. Иисус любил эту духовную семью и ставил свою связь с ней выше кровного родства. Когда во время большого скопления народа учителю сообщили, что снаружи у дверей его ждут мать и братья, он указал на учеников: «Вот мать моя и братья мои». Ну, вы, наверное, помните это место в Евангелии. Вот. Ну, в дальнейшем, в этом курсе, мы о каждом из апостолов поговорим подробнее. Значит, ну, а теперь, собственно говоря, о сути учения. Для иудеев священное Писание – это то, что впоследствии стало называться Ветхим Заветом, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. В то время это было Священное Писание. Значит, здесь я хочу вам напомнить, в чем состояла задача еврейской метакультуры, метаисторической задача еврейской метакультуры. Ведь задача ее была в том, чтобы создать первичный канал для проведения тока этерецефала и тока планетарного логоса. Значит, для этого необходимо было построить иерархию, воплотить проводников этих токов, то есть построить тела в полном диапазоне, от самого плотного эфирного до стабильно-трансцендентного, чего до того было сделать невозможно. Один человек был бы не в состоянии это осуществить, необходимо было воплотить и группу поддержки, тех, кто помогал бы на физическом плане. Но необходимо было также подготовить более широкую возможность прохождения этого тока через тонические, астральные и эфирные слои. Поэтому необходимо было создать учение о едином вседержителе, которое было бы внедрено в сознание народа, в массовое сознание, задавало бы определенные нравственные нормы, воспитывало бы народ. Это еврейская метакультура, напоминаю. Для решения этих задач пришлось задать очень жесткие параметры организации самого эгрегора и выстроить очень точную схему информационного круговорота и очень жесткую систему кармических связей, чтобы все участники процесса могли воплотиться в нужное время, в нужном месте. Ну, собственно говоря, вот мы уже с вами к этому, этим временем и занимаемся. Но нужно было воплотить множество поколений предков Иисуса, чтобы подобрать все необходимые качества. Ну, поскольку законы кармы и законы генетики, тут необходимо было, кстати, очень сложным образом совмещать. Сама метакультура, как мы с вами неоднократно говорили, была достаточно замкнутой. И это было как бы, ну, сделано специально, чтобы в ее внутренней среде создавались подходящие условия для вынашивания всего этого. Значит, напомню, что родоначальником еврейской метакультуры был Авраам, который заключил с Всевышним завет. Одной из составляющих этого завета было обещание Аврааму, что его потомство будет многочисленно, его потомство получит благую весть, и благодаря служению его потомства благословятся все люди земли благословениями благой вести, которое есть благословение, спасение для жизни вечной. Это, значит, вот Аврааму обетование было. Затем, через несколько столетий, через Моисея был дан закон. То есть Аврааму был дан завет, а закон был дан через Моисея. Ну, это прежде всего знаменитые 10 заповедей. Я их вам еще раз прочитаю, потому что, чтобы вот мы почувствовали разницу. Значит, заповедь первая. Господь говорит: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Так, третье: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Четвертое, я так конспективно: «Помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему». Пятое: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». 10 заповедей. Это, вот, как вы помните, это то, что, значит, на скрижалях было начертано, то, что Моисей принес с горы народу скрижали. Затем, перед самой смертью, Моисей дал народу более подробные указания, которые были собраны в так называемом второзаконии. Ну, вряд ли вы его читали, ну, трудно его читать. Ну, некоторые, может быть, и читали, но трудно. Значит, ну, я так коротенько расскажу, о чем там было. Значит, начиналось второзаконие 10 заповедями, и далее излагались монотеистические и теократические принципы, по которым народ Израиля будет жить в своей стране. Вторая часть является кодексом второзакония и содержит специальные законы или предписания, дополняющие 10 заповедей. Значит, это культовые предписания, это гражданские законы и уголовные законы. То есть это уже законы, их много, все расписано. Значит, и этот кодекс заканчивается своего рода заключением и формулой возложения на народ обязательства соблюдать законы. Ну и в дальнейшем уже после этого создавались все новые законы, подробно до мелочей, регламентирующие всю жизнь правоверных евреев. Ну, другое дело, что далеко не все эти законы соблюдали, и вообще в жизни еврейского народа происходило множество событий, ну, о которых мы говорили. В иудаизме было множество пророчеств о конце света, перед которым придет Машиах, Мессия, который воцарится в Израиле, сделает этот народ победителем, весь народ соберется в Сионе, и мертвые воскреснут в физическом теле. Так вот, этой мечтой и эманациями эгрегориального закона были насквозь пропитаны и массовое сознание, и образ жизни всего народа, еврейского народа, даже той его части, которая к тому времени, о котором мы с вами сейчас говорим, уже жила в диаспоре. И вот представьте себе, вот в эту плотную среду, созданную 2000-летиями истории еврейского народа, наконец пришла благая весть. Наконец Иисус принес благую весть, но эта благая весть пришла совершенно не в той форме, а совершенно неожиданного человека и говорящая совершенно о другом. Представьте себе ситуацию. Какие принципиальные отличия Нового Завета от Ветхого? Уже теперь будем употреблять термин «Новый Завет». Ну, прежде всего, в Библии, в самом начале, в книге Бытия, людям было сказано: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И еврейский народ изо всех сил стремился выполнять эту заповедь. Смысл благой вести. Основной смысл благой вести – приблизилось Царствие Божие. Вот основная благая весть в этом состояла. Приблизилось Царствие Божие. Но Христос имел в виду совсем не то, что это Царствие Божие наступит на земле. Оно по-прежнему на небесах, просто теперь туда стало легче попасть, оно стало ближе. И он пришел указать путь туда, научить, что нужно сделать для этого. И что не здесь, на земле, нужно собирать свое сокровище, нужно готовиться к переходу туда, Царствие Небесное. И, собственно говоря, все его основные проповеди, все, что он проповедовал, он говорил именно об этом. И чтобы вот вам было, чтобы проиллюстрировать это, я, ну, для иллюстрации нет ничего лучше, чем знаменитая Нагорная проповедь. Это в Евангелии от Матфея она приводится. Значит, увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот в этом, так называемой заповеди блаженства, вот в этих заповедях он говорит о том, кто достоин войти в Царствие Небесное. Причем речь идет о тех, кто уже находится в этом состоянии. Ну, если человек решит, вот с завтрашнего дня, например, я буду кроткий, и, потому что вот кроткие блаженны, если человек вот так решит, завтрашнего дня я буду хорошо себя вести, все, это ничего для этого ничего не изменится. Ну, вот, чтобы понятнее было, я вам проиллюстрирую самое, ну, наименее понятное место из этого всего – «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Это место очень трудно для понимания, потому что, ну, как, что такое нищие духом? Значит, прежде всего, надо понимать, что он сказал не «блаженны вы, если будете нищими». Совершенно речь идет не об этом. Если вы станете нищими, это не значит, что вы будете блаженны. Блаженны нищие духом. Вот что значит нищие духом? Ну, слово «дух» в данном случае имеется в виду душа и вообще все расположение человека. То есть это, ну, или иначе, смиренное и сокрушенное сердце. Вот так иногда в комментариях это так вот комментируется. Вот, но именно смиренные то есть вот нищие духом, смиренные именно по своему состоянию, по своему, как по расположению своего духа. Есть люди, которые смиренные и нищие по стечению обстоятельств. Так их жизнь сложилась, что они, им ничего другого не остается, как быть нищими духом и смиренными. Так вот, речь идет не о них. Речь идет о тех, кто по своей природе смиренно перед Богом. Причем нищие именно вот нищие духом перед Господом Богом, не вообще совсем нищие. Это все вот перед Господом Богом имеется в виду. Ну, Если перевести это на наш язык, на самом деле здесь говорится просто-напросто о тех, кто лишен отклонения по 12-й активе, у кого нет отклонения по 12-м зонам. Совсем, вот полностью выровнено это отклонение. Ну и естественно, что только такие люди могут войти в Царствие Небесное. Если есть отклонение по 12-м зонам, о ком Царстве Небесном может идти речь? Не может. Ну, здесь еще, опять же, вот это выражение «нищие духом», «нищие». Здесь идет ассоциация с «нищие», «смиренные» и «сокрушенные». Здесь в свое время через пророка Исаию было сказано, пророк Исаия говорил, значит, «Бог называет угодными себе», через пророка Исаию говорит, «На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Вот. Ну и вот те блаженства, которые перечисляются дальше, вот, соответственно, тоже имеется в виду, что это те, кто уже находится в этом состоянии. Тот, кто уже кроткий, а не решил стать кротким с завтрашнего дня. Знаете, миротворцы, чистые сердца, то есть вот те, кто уже такие есть, они вот по своей природе, внутренней природе, по своей душе, они такие. Вот их есть Царствие Небесное, они помилованы будут, они насытятся, они наследуют землю. Но на самом деле все эти блаженства, они, я уж просто не стала здесь вам все приводить все отсылки к пророкам, на самом деле это все те или иные пророки, вот это говорили, я вам привела только пример Исаии, на самом деле по всем блаженствам можно найти такие отсылки. Если вы посмотрите просто в Евангелии, там сейчас, как правило, во всех в Библиях там есть перекрестные ссылки, то есть там просто вы конкретно найдете, куда ссылка в Ветхом Завете идет, и прочитаете, как там. Если вы это вполне можете сами сделать. Так, дальше я хочу все-таки вам Нагорную проповедь прочитать всю, потому что она принципиально важная. Ну, вот, как говоря, принципиально для учения. Дальше он говорит, это, значит, он говорит апостолам. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаете ее соленую? Она ни к чему уже не годна, разве что выбросить ее вон на попрание людям». Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И дальше идут новые заповеди, которые как бы дальше развивают заповеди, которые дал Моисей. Вы слышите, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было бы ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, поскольку он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот заповеди, которые он дал людям, дал апостолам. Ну, вот, значит, совершенно очевидно всем нам, нормальным людям, что, живя обычной жизнью, исполнить эти заповеди невозможно. Невозможно. Так дело в том, что эти заповеди даны не для тех, кто собирается хорошо жить в этом мире, в этой реальности. Эти заповеди для тех, кто собирается в Царствие Божие, которое приблизилось, теперь оно близко, и вот если соблюдаются эти заповеди, то вот вскоре можно туда. Разница заповедями закона Моисея прежде всего оказывается в том, что, вот если нашим языком говорить, то отклонение судится значительно строже. Вот прошло больше 1000 лет с того момента, когда Моисей дал свои заповеди. И вот через, значит, вот это время эти заповеди судятся гораздо строже. Не только на уровне семерки, ну, кто убил, подлежит суду. Это в нашей терминологии это уровень отклонения по семерке. А уже на уровне двойки помыслил, да, тройки произнес, четверки прелюбодействует в сердце своем. Если для жизни в обществе эгрегориальных законов, ну или законов Моисея было достаточно, тех законов, которые в второзаконии и прочее, то для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно соответствовать совершенно другим критериям. Ну и дальше я все-таки, значит, закончу. Я так такой комментарий дала по ходу дела. Дальше уже тут, значит, Нагорная проповедь о другом говорится. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если уже око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Ибо одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, как они, лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми же паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Ну, на этом я остановлюсь. Вот, значит, если продолжить тему Мессии, которого, значит, иудеи ждали как царя, конечно, Христос полностью не соответствовал этим ожиданиям. Он не предлагал нигде и не мог предлагать какую-нибудь конкретную программу переустройства общества, что требовалось бы от царя иудейского. Он не касался политических проблем эпохи, а от Мессии ждали именно этого. Иудеи ждали именно этого. Более того, он не ставил своей целью создание какого-либо учения, поэтому сам ничего не писал. Если не рассматривать его метаисторические задачи, ну, этим мы с вами занимались и будем заниматься дальше, для людей он делал основное. Он нес свет. Основная его задача была нести свет. Он свидетельствовал о приближении Царствия Божия, то есть о возможности изменения человеческой природы. Как потом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Не все мы умрем, но все изменимся». Вот, собственно говоря, что я вам хотела сегодня сказать. Я, значит, это все говорил для того, чтобы вам было понятнее. Мы в следующий раз будем уже говорить о последних днях его жизни, о его казни. Я хочу, чтобы вам было понятно, вот какое колоссальное сопротивление среды он встретил, воплотившись, в какую плотную, густую среду он попал. И это сопротивление этой среды было настолько велико, что вот его там предали позорной казни, и, в общем, вот конец его был именно такой, какой вот мы знаем с вами. Поэтому мы с вами медитировать сегодня будем на восьмую зону. Ну, вы знаете или догадываетесь, что восьмая зона одна из самых трудных для нас для медитации. Каждый раз, когда мы на нее медитируем, это бывает очень сложно, очень тяжело. Так что и сейчас, я думаю, что тоже будет непросто нам с вами, но постараемся как можем. Так, ну давайте. Так, внимание. Внимание, восьмая зона. Единица. Единица. Соок этол сион ха пресцельс. Двойка. Соок этол сион ха пресцельс. Тройка. Соок этол сион ха пресцельс. Четверка. Соок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Соок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Соок этол сион ха пресцельс. Семерка. Соок этол сион ха пресцельс. Теперь снизу. Семерка. Соок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Соок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Соок этол сион ха пресцельс. Четверка. Соок этол сион ха пресцельс. Тройка. Соок этол сион ха пресцельс. Двойка. Соок этол сион ха пресцельс. единица, соок этол сион ха присцельс. Теперь новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енов остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь он. Крон унит церс. Обратите внимание, что новый пранический поток идет еще немножко по-другому. И воспринимаете вы его лучше. Я надеюсь, что это связано с тем, что лекции Веры Валентиновны были очень удачные, успешные. Занятия, не только лекции, но и занятия. Даже на такой очень трудной зоне, как восьмая, у нас пранический поток взялся. Так, колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, Крон енох остр, Венус хева пресцельс, Эох кинь оун, Крон унит церс. Локти, Литан авис юнис, Хох ен остр, Крон левис вуу, Крон енох остр, Венус хева пресцельс, Эох кинь оун, Крон унит церс. Ладони, Литан авис юнис, Хох ен остр, Крон левис вуу, Крон енох остр, Венус хева пресцельс, Эох кинь оун, Крон унит церс. Двойка, Литан авис юнис, Хох ен остр, Крон левис вуу, Крон енох остр, Венус хева пресцельс, Эох кинь оун, Крон унит церс. И единица, Литан авис юнис, Хох ен остр, Крон левис вуу, Крон енох остр, Венус хева пресцельс, Эох кинь оун, Крон унит церс. Я поняла, почему у нас медитация прошла на удивление хорошо, хотя самая трудная, в общем, наверное, восьмая зона. Многие здесь присутствующих, ну вот про них я просто знаю конкретно, мы смотрели на консультации, просто-напросто воплощались в те времена, как раз во время становления христианства, некоторые во время Христа, некоторые даже его видели в одном из прошлых воплощений, некоторые во времена раннего христианства. То есть у многих просто нету жестких установок, то, что мешает как раз, нету жесткой встроенности в традицию ветхозаветную, новозаветную, такое вот, собственно, то, что мешает по восьмой зоне. Поэтому вот так мы прошли сравнительно свободно восьмую зону. Именно вот по этой вот линии. По той же самой восьмой зоне у вас могут быть отклонения серьезные там в других каких-то областях, но здесь вполне неплохо. Ну вот, собственно говоря, на сегодня все.